сожалению, я не могу принять ваших извинений. Так что они не соответствуют действительности».
«Дурак!» — обиделась Люся, которой очень хотелось сцены ревности. Она застучала каблучками по дорожке, убежала. А Гаврилов грустно улыбнулся, глядя ей вслед. Вся сцена свидетельствует о том, что Гаврилов сделал выводы воспитательного порядка.
«Что сейчас там происходит?» — спросил Лушкин, выглядывая из-за куста.
«Учитывая тот факт, что Гаврилов смог овладеть собой, наша система переключилась на поощрение. Она его гладит».
Гаврилов не заметил поощрения. Он думал. Потом, не глядя на наблюдателей, пошел домой. В пути пришлось задержаться, так как в сквер у церкви Параскевы Пятницы пионеры сажали молодые деревца. Прибор заставил Гаврилова ринуться к пионерам и в течение часа копать ямы и носить воду, помогая им. Пионеры удивлялись, но не возражали, а Гаврилов думал. Грубин с Ложкиным были довольны экспериментом. Они устали следить за Гавриловым, и когда тот вернулся домой, хотели прибор снять. Но, к их удивлению, подросток наотрез от этого отказался.
«Уговор был», — сказал он, — «до завтрашнего утра».
«Как действует?»
— Ложкин был поражен.
«Перевоспитываюсь», — коротко ответил Гаврилов.
Вечером он был вежлив с матерью, убрал и вымыл за собой посуду, подмел комнату, вымыл окна. Мать была убеждена, что он заболел, и еле сдерживала слезы. А Гаврилов думал. В тот день он впервые воочию столкнулся с принципом изобретательства. Он заключается в том, что изобретение обязательно палка о двух концах. Оно рассчитано на благо, но от этого блага кто-то страдает. От новой сети страдает рыба. От новой плотины страдает рыба. От замечательной фабрики, построенной на берегу реки, страдает рыба. От волшебных удобрений, что выливаются на поля, а потом с дождевой водой попадает в озеро, страдает рыба. Всегда найдется какая-нибудь рыба, которая пострадает от могучего прогресса. Гаврилов не хотел быть рыбой, даже за кассеты. Ночью он разобрал прибор и тщательно исследовал его. Ранее его не тянуло к изобретательству, потому что лично его это не касалось. Испытание, которому его подвергли соседи, дало толчок его творческой энергии. Разумеется, сообразительному подростку ничего не стоило поменять в приборе полюса и получать поощрение за грубость или отлынивание от работы. Но Гаврилов сделал шаг вперед, потому что был талантлив. За ночь он разобрал на детали ценный магнитофон Sony и телевизор Рубин. К утру новый вариант прибора был готов и отлично уместился в дедушкином серебряном портсигаре. И Гаврилов лег спать. Разбудил его голос Грубина.
«Коля!» —
кричал Грубин со двора.
«Сутки прошли! Держи деньги на кассеты! Отдавай машину!»
«Сейчас приду!» — отозвался Гаврилов.
Грубин и Ложкин стояли посреди двора. Гаврилов вынес им прибор. Свой лежал у него в кармане.
«Давайте кассеты!» — сказал он. «Вот деньги!»
Грубин полез в карман. Грубин держал слово.
«Не нужны ему деньги!» — отчеканил Ложкин. — Деньги развращают молодежь. Пускай скажет спасибо, что мы его добру учили.
— Вы обещали, — коротко сказал Гаврилов.
— Вот сейчас твоей матери скажу, как ты взрослых шантажируешь, — возмутился Ложкин.
— Да я...
— Да как ты...
И Ложкин замер с открытым ртом.
— Что такое? —
удивился Грубин.
Что случилось?»
Ложкин хлопал глазами и молчал.
«Уловив специфическое сокращение гортани, — спокойно ответил подросток, — включилась парализующая система».
«Да как же!»
— Грубин был потрясен.
«Ведь Ложкин к прибору не подключен!»
Гаврилов ничего не ответил. В отличие от первобытной, примитивной модели Грубина, прибор Гаврилова действовал на расстоянии.